«Матрица общественного сознания». Вардан Багдасарян. Приобретайте в книжном магазине «День». Ссылка в описании ролика.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о новом курсе Соединенных Штатов Америки. Насколько он новый, можно судить из тех решений, которые были приняты за последние 1.5-2 месяца. Конечно, обычно рассматривают первые 100 дней президента, подводят какие-то итоги. Но, в принципе, по промежуточным событиям уже можно сделать некие заключения. То, что был совершен удар по территории Сирии, показывает некую преемственность в агрессивности действий Соединенных Штатов Америки. В том, что Китай выбран как наиболее вероятный противник и соперник Соединенных Штатов на ближайшие 10 лет. Здесь мы видим также определенную преемственность, потому что консенсус по Китаю был и у республиканцев, и у демократов. Ну и, конечно, действия в отношении России, стран Европы, о том, как будет переформатировано сотрудничество с Североатлантическим альянсом и как будет вести себя Вашингтон в отношении своих ближайших соседей Латинской Америки. Вот об этом хотелось бы сегодня побеседовать. Валерий, какие есть соображения?
Ну, мне кажется, что уже знаковыми решениями новой администрации Байдена является, озвученными публично, является необходимость спасать НАТО, которое расшатал Трамп и привел в состояние дисбаланса, что вполне логично, потому что НАТО – некий пережиток атавизм ушедшего в прошлое двухполярного мира. И заявление о том, что в мире грядет новая перезагрузка глобалистского проекта. Собственно, вот этот пункт является, мне кажется, ключевым, особенно с учетом того, что в конце 2020 года в Давосском форуме один из его создателей, Шваб и принц Чарльз, опубликовали некий манифест «Новая перезагрузка», собственно, и открывающий такую вот эпоху перезапуска глобалистского проекта, немножечко ужаснувшегося тем, что произошло при Трампе, давшего сбой, остановившегося, завязшего еще незадолго до этого в песках Сирии, где Россия начала контртеррористическую операцию, и затем окончательно подкошенного пандемией коронавируса. Вот глобалисты, чем они, конечно, заслуживают такого уважения, они не унывают при таких даже очень серьезных ударах судьбы по их проекту, по тому, чему они посвятили несколько десятилетий, они не опускают руки, в отличие вот от многих других народов и идеологических групп. И, как ни в чем не бывало, говорят, что и так все было задумано. Пандемия коронавируса пошла нам только на пользу. Сейчас мы запустим все заново и еще лучше, чем было. Это был лозунг Байдена предвыборный, один из лозунгов, украденный из какой-то шуточной американской песни. И, собственно, вот этот манифест «Новая перезагрузка», он и является, на мой взгляд, главной такой вот идеологической программой глобалистов, под которую Байден и был избран, и для которой необходимо было любой ценой свалить Трампа, нарушив все возможные нормы американской государственности, американской демократии и пошатнув, собственно, саму американскую государственность в ее основаниях. Потому что вот такого попрания идеологических, таких вот базовых, онтологических основ Америки как нового демократического мира, где свободы, демократия, выборы являются незыблемыми столпами, всегда являлись до прихода Байдена. Вот это, конечно, очень сильно изменило вообще отношение мирового сообщества, человечества, мира к Америке как таковой. Это больше абсолютно не светоч демократии и не эталон нравственности и мировой морали. Это просто такое же где-то между Туркменией и Бангладеш государство, где выборы жесточайшим образом фальсифицируются, подтасовываются. Вот какова цена, получается, заплачена? За что? За то, чтобы устранить Трампа, который, собственно, глобализацию чуть не поломал вот окончательно. Он взял ее, покрутил, что-то не то нажал, все рассыпалось, разлетелись, болтики все раскатились. Он говорит, ну все, это сломалось, давайте что-нибудь другое придумаем. И вот спасение глобалистского проекта – это одна из задач, которые ставили команды, работавшие на Байдена. Они его пропихнули, просто затолкали в Белый дом, пинками буквально запихивали всеми силами, навалившись. И вот под Байдена и был написан проект новой перезагрузки, который включает в себе несколько пунктов, наиболее показательными из которых являются необходимость создать некий воображаемый образ нового мира после перезапуска глобализации. То есть идеологи глобализации на новом витке, на новом этапе предлагают обращаться к воображению людей, живущих на Земле, чтобы захватить их воображение и тем самым заставить их, вот, поверив сначала в глобалистский проект, вот в этот грядущий мир, который глобалисты пытаются создать, вопреки всему, после всех сбоев и остановок, и тем самым, собственно, как бы захватив воображение человечества, этот проект все-таки протолкнуть, реализовать, несмотря на всю чудовищность всех остальных пунктов. Например, вот чего стоит пункт, касающийся устойчивого развития. Это не что иное, как оптимизация потребления человечеством тех ресурсов, которые иссякают. Вот по всем прогнозам и либеральных экономистов, и нелиберальных, там и западных, и незападных, и китайских, ресурсная база Земли находится на грани. То есть вот уже человечество достигло той планки, ну, когда...
Есть определенные аспекты с ресурсной базой, потому что страны, которые называют себя развитыми, они нещадно эксплуатировали на протяжении последних 300 лет или даже больше. А теперь говорят, ну давайте и вы, развивающиеся страны, теперь остановите свое развитие, мы вам поможем управлять. Мне кажется, такой подход, он неприемлем. Почему даже на большое, когда была группа Great 77, ну, там в основном как раз развивающихся стран, третий мир, так называемый, опять же, американская концепция. И они обсуждали эту тему, они полностью отвергли этот проект. Говорят, эй, подождите, вот выбросы, допустим, углекислого газа, который связан с производственными мощностями, это что значит, мы не можем использовать свои заводы? Вы использовали на протяжении столетий, а теперь не даете, отказываете нам в этом праве? Тут есть, конечно, ряд таких противоречий. И я думаю, что даже та команда Байдена, которая подобрана, там есть люди, которые, в принципе, будут ломать некоторые эти глобалистские решения, потому что они не соответствуют их взглядам и интересам. В принципе, у Трампа тоже были такие товарищи, которые долго не задерживались, ну, по причине банального несогласия. Наверное, это будет происходить из команды и Байдена. Более того, я бы обратил внимание на недавно вышедшее временное руководство стратегическое по национальной безопасности. Это такое новое некое издание стратегической инициативы, ну, которые раньше подписывались как доктрина, либо как национальная стратегия безопасности, но представляет собой некий переходный период. Обычно все новые президенты через год, через два выпускают новый документ. А тут раз, еще не прошло и 100 дней, а Байден уже выпускает это пособие. Часть берет идей у Трампа, опять же, основных противников определяет, как Россия, Китай, Иран, Северная Корея, но там мы видим заложенные противоречия. Я, например, обратил внимание на что? Он сказал, что ядерное оружие не является более для нас приоритетом, для Соединенных Штатов. А накануне новый министр обороны Ллойд Остин говорит, что ядерное оружие у нас в приоритете. Мы будем сохранять стратегию сдерживания и так далее. Будем модернизировать наши ядерные силы. Поэтому, мне кажется, дефицит кадров в демократической партии, он будет создавать проблемы внутри новой администрации, это раз. И, конечно, вот такие возможности нужно использовать другим странам и как-то пытаться отстаивать свои интересы.
Но мне кажется, что вот этот дефицит создан искусственно, дефицит кадров, потому что Байден вынужден, ну, хоть как-то пытаться изобразить, что он выполняет свои предвыборные обещания и такой, как каждой твари по паре набрать из всех таких вот самых маргинальных групп, из всех меньшинских таких вот самых таких вот злачных мест он набирает себе кадровые такие вот...
Ну, министр транспорта, садомит открытый.
Да там кого только нет, просто какие-то мужики в париках, то есть там представители всех рас, там различных этнических групп, народов, там культур. То есть все это многообразие, оно, конечно, очень сильно сказывается на качестве этих кадров. И мне кажется, что это человечество только на пользу пойдет. Но что касается вот такого эксплуататорского подхода, который Запад продолжает демонстрировать по отношению к человечеству вообще и к экономике мировой в частности, это не новости, это в принципе свойственно западной такой англосаксонской ментальности, которая всегда ставит себя на вершину некой искусственной иерархии, которую сама и конструирует. То есть они всегда создают сразу же в любом месте, куда приходят, иерархию там, народов, там, племен, людей, ставят себя сразу на вершину, говорят, так, мы есть цивилизация, остальные все там, варвары и дикари, будете там, нас слушать там, и подчиняться.
Но только внутри штата там, теперь притворяться приходится, даже на колени вставать там, перед представителями.
Такие, как бы, да, не представители элиты, а так какие-то там тоже, ну,
Байден же тоже
маргинальные.
В принципе,
вот, чего только
элита.
Не сделаешь, правильно, чего только не сделаешь для свержения Трампа. И даже на колени ему пришлось встать. И с учетом того, что США потребляют 60% мирового ВВП, понятно, кто и загадил, собственно, всю планету в первую очередь, и в чью пользу истощены вот эти глобальные человеческие земные ресурсы. И теперь, вот после всего этого, когда они вычерпали, по сути, все, что только можно, они говорят, так, теперь будет устойчивое развитие, которое подразумевает сокращение потребления. За счет чего? За счет, ну, это они так как бы подмигивают, умалчивают, ну, говорят, там, сокращение потребления. Ну, как вот может быть сокращено потребление, если сами они ничего сокращать не собираются? Естественно, за счет сокращения численности населения планеты.
Получается, Индия и Китай первые ставятся под удар.
Абсолютно.
Потому что там по миллиарду.
Да, 2 миллиарда почти в Китае, 1,5 миллиарда в Индии, и вот тебе уже 3,5 миллиарда ненужного совершенно для глобалистов человечества. Почему? Потому что в глобалистский проект Китай и Индия не вписываются, а также не вписывается туда арабский мир, Латинская Америка вся, большая часть Евразии, ну, кроме, за исключением Европы.
Вся Африка тоже.
Вся Африка. Потому что что? Глобалистский проект – это такие вот атомарные, универсальные, свободно мигрирующие, торгующие индивиды, постлюди, мутировавшие.
Это о чем Жак Атали писал.
Да-да-да. Вот Жак Атали создал этот образ, и к этому образу они последовательно идут. Такой как бы оторванный от всяческих корней, от любой коллективной идентичности торгующий индивид. Ну и где вот это в Индии? Там не то, что он не оторван от корней, от традиции. Там просто кастовая существует, варновая системная абсолютная иерархия, китайское общество, а вообще никакого равенства не признает.
Но Сорос там поддерживает низшие касты, как раз, чтобы они бунтовали, требовали защиты прав человека и так далее.
Это обычный, да, подход Запада – разрушить традиционное общество, чтобы все перемешать и потом этим управлять. Но вот с точки зрения глобалистского проекта, большая часть населения планеты вообще не годится для жизни в глобалистском проекте. А кто годится? Меньшинство. То есть меньшинство человечества – Запад, цивилизационный Запад.
Особенно, наверное, сексуальное меньшинство.
А дальше, а среди них, вот с этих меньшинств, среди этого меньшинства человечества, самые меньшинства – это и есть элита глобалистского проекта. Вот, то есть чем ближе ты там, чем больше в тебе порока, извращения, постчеловеческой такой вот сущности, если у тебя встроенный глаз электронный, или выживленный чип, или отсутствие пола, или сменный пол, который ты переставляешь, там, когда тебе вздумается. И чем дальше ты от человека, потому что человек, он очень тоталитарен с точки зрения глобалистского проекта, тем ближе ты к постчеловеческим вот этим глобалистским элитам, тем больше у тебя шансов пробиться вверха, сделать карьеру. Вот смотрите сегодня, кто лезет в американскую администрацию. Ну, это чистые постлюди. На следующем этапе, то там уже будут просто киборги. То есть человек, который, у которого пересажена голова, например, или вживлен какой-то модуль памяти от предыдущего человека, который умер, его память скачали, закачали на чип, вставили другому человеку, погибшему в автокатастрофе, прикрутили ему электронную ногу, там у него все искусственные органы, и вот он там, здравствуйте, я там новый министр обороны США. Там, вот это эталон, это тип,
которому... Это общая концепция. Вот как они будут работать непосредственно по двусторонним отношениям? Например, отношения США и Россия. Они все-таки пошли на продление договора о стратегических наступательных вооружениях. Причем сыграли, как бы, что это они молодцы такие. Считали, что важно поддерживать стратегию нераспространения, поэтому мы подписали, дальше будем думать. А естественно, что выгоднее было нам, прежде всего, России, потому что они на наших условиях подписывали. Или взять Турцию, например. Известно, что Энтони Блинкен в споре о том, кому нужно отдавать приоритет курдам и туркам, он всегда говорит, нет, Турция наш стратегический партнер, ни о каких курдах не может быть и речи. А Трамп поддерживал курдов. Поэтому мы видим, что, наверное, политика Соединенных Штатов будет более проэрдогановская, условно. Они пойдут на какие-то его предложения и просьбы.
И а будут... вот здесь вот, да, это, кстати, важное замечание, но здесь важно не, еще в то же самое время не попасться на уловку, на которую каждый раз попадается человечество, государство и народы мира с приходом демократов. Вот почему демократы, казалось бы, так с прохладцей относятся к ядерному оружию, к ядерному потенциалу? Потому что их метод – это воздействие на общество, на государство изнутри, с помощью сетевых технологий. Вот здесь это некое такое вот ноу-хау, которое, правда, известно всем и описано уже, но демократы последовательно продолжают реализовать именно эту стратегию. Они заходят прямо на элиты, внутрь государства, так вот называемая война изнутри наружу, которая очень хорошо описана в вашей книге «Сетевые центричные войны». Вот этот метод используется из года в год, то есть просто они готовят заранее элиту глобалистскую, пролиберальную, и наполняют ей, собственно, властные коридоры.
Ну, это их оптимальный вариант, потому что бомбежки они тоже, в принципе, проводят, и никто не отказывается от интервенции.
Бомбежки
при Клинтоне, и Гаити, и Югославия, и при Обаме тоже вторжение, и в Афганистан, и продолжение кампании в Ираке.
Да. Ну, смотрите, если просто начать военную агрессию против государства, которая предварительно сетевым образом не обработана, оно только сплотится, оно мобилизуется, народ мобилизуется вокруг своих элит, элиты примут мобилизационный проект, начнется рост патриотизма, мощная внутренняя
подъем. Югославия это было, но не помогло.
Потому что Югославия уже была предварительно культурно разложена идеологически на уровне элит. То есть вот этот вирус глобализации, либерализма и так называемой демократии, он уже жил в головах у югославских политических элит. То есть они, конечно, продолжали имитировать, как позднесоветские элиты, такое единство, идеологическую стройность. Мы Югославия, мы патриоты, мы сейчас. А сами уже что? Ночью под одеялом смотрели американские эротические фильмы голливудские, грезили о каких-то там как бы западно-берлинских унитазах, думали, где жене купить американские сапоги, там какой-нибудь компьютер, Макинтош где-нибудь там контрабандой завести. То есть это элиты были уже морально, ментально и культурно разложены. Собственно, вот культурная оккупация – это то, с чего начинается ликвидация государства. Так был ликвидирован Советский Союз. Вот сначала казалось бы, что там, ну, пластинка Битлз, там, ну, джинсы, жвачку пожевал, картинки полистал. Все, ну, ты уже ментально готов к сдаче. Для тебя уже американский солдат, после того, как ты посмотрел голливудское кино, он уже не враг, а такой вот спаситель мира, борец там с какими-то внешними выводами, с космическими вызовами, с космическими мутантами. Он такой молодец, бравый парень, хороший. Ну что, зачем ему противостоять? Он пришел, и хорошо. То есть вот бомбардировка – это некая уже такая финальная стадия. Все уже разложено. деморализована. Несмотря на все патриотические призывы, никто не выходит защищать государство. Посмотрите, что было в 1991 году. 20 миллионов партия коммунистическая. Никто не вышел за Советский Союз. Наоборот, люди выходили против Советского Союза. То же самое было в Югославии. Внешне такая продолжение имитации патриотического дискурса, внутренне уже все морально готовы. То есть легитимность этого режима уже ослаблена культурным влиянием, вливанием туда. И когда саддамовские сыновья там сами увлекались коллекционированием каких-то там американских наручных часов или американских автомобилей, и сами смотрели постоянно американское кино и читали ли американские книги, и плевать хотели на все эти ценности имитационные. Естественно, что американцы зашли туда как к себе домой, потому что когда офицерам саддамовской армии предложили там, не знаю, там, счет в американском банке, новые часы золотые, там Ламборджини.
Ну, они напрямую телеграфировали. Тогда еще
рассылка же была. Спам-рассылка
они по даже электронной почте. Это, да. В принципе, подтверждается.
Совершенно верно. То есть, это страшная вещь. Вот мы недооцениваем это. Мы живем в культурной оккупации, как в само собой разумеющейся среде. Вот придешь в торговый центр, все, что мы слышим, там, Jingle Bells, это и есть знак такое присутствие, колокол, набат культурной американской оккупации. Человек увидел с американским флагом на пузе. Все, это чистый просто агент Байдена. И Байдену дальше уже не надо больше никаких сверхусилий. То есть понятно, что в ядерной войне с США, с Россией, ну, они там просто сдохнут. Там, мы частично там, попадем в рай, а, как там сказал наш президент. А вот в неядерной войне у них есть все шансы. Потому что когда население, государство готово морально принять их ценности и их самих не воспринимает как врагов, вот тут просто заходи. То есть зачем обострять ядерную вот эту напряженность, когда у них есть сотни других методов вхождения в государство через голову армии, там, спецслужб, обращаясь напрямую вот к такому заранее ангажированному, прикупленному на ранней стадии лидеру, как было с Горбачевым.
А вот кому они могут обратиться в Китай, например? Китай, кажется, и обозначен как враг, потому что там совершенно другая культура, совершенно другой менталитет. Там невозможно говорить о правах человека, потому что ну, там права человека – это ничто для китайцев. Да? Китай – это большая семья, и государство – это большая семья. Они так и смотрят на это. Любому китайцу, если там грузить о правах человека, он посмотрит на тебя, как на идиота просто. Тем более американцы постоянно пытаются им указывать на нарушение прав человека в Синьцзяо-Уйгурском автономном округе или где-то еще.
Да, это забавно, конечно, зная внутреннюю сущность китайского общества. Но и там уже прижился вирус глобализации и западных ценностей, особенно если рассматривать береговой Китай.
И вот скорее, это как потребительство уже.
Там потребительство, как... да. Люди почувствовали вкус денег, вкус роскоши. Уже как бы в них уже впрыснуто вот эти дозы яда американского культурного разложения. И так называемые китайские комсомолы, это такие вот молодые отпрыски китайских лидеров, уже там скатавшиеся куда-то в США и хлебнувшие красивой жизни, они уже посматривают на Запад и воспринимают свои элиты, своих старших, как некий такой вот тормозящий весь процесс вхождения Китая в глобалистский проект, некий вот балласт, от которого хорошо было бы избавиться. И это вполне благодатная почва и для Сороса, и для байденовских сетей. И, конечно, несмотря на то, что очень сильна сегодня антикитайская риторика в американских элитах, она обращена в первую очередь к действующей власти, Сын Цзиньпин и его вот такая вот группа в китайском руководстве. Но в это же самое время Сорос спокойно заходит через бэкдор к этим комсомольцам и говорит: так, ребята, готовьтесь, вы здесь власть, сейчас вот эти вот мы этих сейчас напугаем, там их пошатнем, они там и сами умрут скоро от коронавируса, а вот вы готовьтесь, следующий выход ваш. И это уже абсолютно с повернутой на бикрень головой, новая такая китайская поросль, очень опасная. Это тоже меньшинство в Китае.
Это все равно попытки манипуляции. Тем не менее, мы видим такие конкретные шаги. Вот накануне буквально назначены были два новых представителя в Индо-Тихоокеанском командовании. Это адмирал и вице-адмирал теперь станет главой Тихоокеанского флота США. Оба они будут заниматься приготовлениями по сдерживанию Китая, системами перевооружений, то есть флот, корпус морской пехоты и так далее. Кстати, поступивший в Конгресс США запрос на бюджет корпуса морской пехоты на следующий 2022 год, он подразумевает как раз практически все средства потратить именно на Тихоокеанский регион. Они говорят, вот европейское командование, нам вообще деньги не нужны на Россию, мы против России воевать не собираемся. А вот туда, Китай, это да, нам нужны. К этому же приплюсуем заявление Энтони Блинкена, что нужно усилить экономическую поддержку Тайваня. Это тоже не случайно. Мы видим, что они создают такие очаги активно по сдерживанию, и тем более вопрос Южно-Китайского моря. Они же будут всех партнеров своих подтягивать. Четверку, которую ходят там Австралия, Япония, Индия, тоже направят против Китая по ряду программ, по ряду каких-то политических заявлений и действий.
Это абсолютно логичный, да, подход, американский метод кнута и пряника, обложить своего потенциального оппонента военными базами, его создать такую вот петлю анаконды, как выражался генерал Маклеллан еще во времена американской гражданской войны, то есть как бы изолировать своего оппонента извне, сократить максимально возможности его экспансии куда-либо за пределы, сократить внешние контакты, пресечь вот эти проекты, которые китайское руководство объявляет наподобие идеи «один пояс, один путь», минимализировать внешние контакты Китая за счет создания вот этой напряженности, такой истерии, вот такой некой искусственной токсичности Китая, чтобы от него отворачивались, там не имели дела, потому что это опасно. Смотрите, как стало опасно иметь дело с Китаем. Он весь обложен американскими военными базами. И в это же самое время заходить внутрь китайских элит, разговаривать с этой вот этими новыми комсомольцами и, разлагая их своими ценностями, пытаться разрушить это изнутри. Потому что понятно, что при всех приготовлениях, при всех бюджетах и при всей такой вот во многом раздутой искусственной, виртуальной военной мощи США, ну, сегодня вот американцы, если сцепятся с Китаем в реальном военном таком горячем конфликте, ну, тут как бы перспективы американцев, которые проиграли, на самом деле, все войны, вот реально, где они воевали, не бомбили безоружное население с ними.
В Вьетнаме официально они считают, что победили США.
Это понятно, там, конечно. Они могут говорить, что...
Нет, я имею в виду, во Вьетнаме считают официально.
Да, Вьетнам победил, да. Американцы могут заявлять, что это они победили во Вьетнаме, и они высадились на Луне. И по кино про это снять. Но, конечно, они проиграли во Вьетнаме. Они проиграли, на самом деле, везде. Они проиграли даже в Афганистане. Потому что в зеленой зоне, которая объявлена такой вот островком безопасности, что в Багдаде, что в других вот столицах государств, куда они вторглись, там постоянно убивают американцев. Вот как назло, черт побери, американцы. Зеленая зона безопасная, и там постоянно их убивают. То есть, ну что, говорит, это поражение. То есть, мало того, что они мало ли, что они присутствуют в Афганистане. Если их там убивают, значит, там к ним относятся негативно, значит, они не контролируют ситуацию, не контролируют правительственный квартал столичный. То есть, это поражение. Американцы проиграли везде, где они присутствовали вот реально. Поэтому вот так вот представить, что американцы там начнут высадку в Китае, или как вот они начнут бомбардировку Китая. Ну, здравствуйте, Китай, обладатель ядерной триады. Там, в этот момент прощай там американские авианосцы, потому что У Китая есть ракеты, нет, которые
все американские
топят...
там, военные аналитики, они так и говорят. Нам нужно модернизировать свои вооруженные силы. Посмотрите, через 5 лет атомный подводный флот Китая будет самый мощный в мире. Они говорят это.
Да,
пока самый мощный у России, но вот Китай обгонит. Далее, там, стратегические бомбардировщики, авиация, новые типы вооружений. Они же тоже прекрасно понимают, поэтому и создают этот процесс гонки.
Да, и даже при всех вот этих вот вводных, при всех бюджетах и модернизации американской армии, около 2 уже миллиардов китайцев, они просто создадут такой перевес в любом случае, в любом раскладе, в любом сражении, в любого типа столкновений, что никаких американцев не хватит. Просто ни для чего. То есть тут, конечно, все прекрасно понимают, что прямое столкновение с Китаем – это конец. Просто конец США.
Наверное, поэтому Байден и делает ставку на альянсы. Не только в Европе, на НАТО, но еще и там, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Это тоже хорошая методика – пустить союзников под нож. Это, кстати, в той же стратегии «Анаконды», того же Макклеллана, еще времен гражданской войны США, было прямым текстом прописано, что пускайте в бой союзников, сами не лезьте, потому что это опасно, можно погибнуть. А вот союзники, они, пожалуйста, пускай воюют. Вот, а создание альянсов – это создание американских штрафных батальонов. Вот сегодня штрафные батальоны создаются в Прибалтике, в Польше, в Восточной Европе. И вот там тоже, в этом регионе, тоже есть такие попытки создать американские штрафные батальоны, чтобы было там, чьими телами забрасывать китайские там позиции. Но понятно, что всерьез такие вот разумные американские политики не рассматривают такого варианта. То есть можно немножко там где-то на окраинах чуть-чуть сцепиться, союзников подтолкнуть. Но главный удар будет нанесен в любом случае изнутри, с помощью работы с элитами, с помощью культурного такого вторжения, с помощью использования исправления менталитета. И здесь ядерное оружие, оно нужно лишь для усиления переговорной позиции скорее. Но здесь вот мы говорим о Китае, а что говорить уже о других регионах. Вот, например, Латинская Америка, она вообще пострадала больше других от США на протяжении всей истории так называемой западной колонизации. Как только такая англосаксонская западная цивилизация завелась в Северной Америке, начав с геноцида коренного населения, она вскоре, вот просто по историческим меркам, в считанные минуты начала на свой манер перекраивать все вокруг, в первую очередь, естественно, Латинскую Америку и Южную Америку. И вот там, конечно, что американцы наворотили за вот эти 2 столетия, это просто кошмар. Бесконечная череда военных переворотов, убийства официальных лидеров, установка марионеточных режимов, навязывание американской диктатуры, просто полный крах для цивилизации и народов Латинской Америки. Единственное вот место, где американцы, не единственное, конечно, но одно из самых ярких, символических, где американцы получили по зубам, вот реально, это залив Свиней на Кубе, где там просто все кончилось плохо. Они там опять проиграли.
Тем не менее, у них есть еще кусочек захваченный, база Гуантанамо находится в провинции Гуантанамо. Это многие даже не знают, что там американская база нелегально на протяжении 60 лет находится. Тем не менее, они требуют там что-то вывести. Вы уйдите из Крыма, отдайте Украине, уйдите кому-то там еще откуда-то, а сами захватили кусок Кубы и сидят, молчат. Будто никто это не видит.
Тем не менее, кстати, парадоксально, мне кажется, но на Кубе с приходом Байдена многие испытывают очень такие позитивные настроения, связывают с этим большие перспективы. Байден там что-то ляпнул о том, что вот мы сейчас будем снимать там блокаду. Но, тем не менее...
Там группа большая демократов письмо написала открытое, что нужно там нормализировать отношения, убрать там эти все ограничения, которые Трамп ввел. Потому что Трамп ввел действительно много ограничений, запреты на перевод денег, просто на приезд американских граждан на Остров Свободы. Но до этого Обама тоже санкции вводил, потом отменял, потом они нормализировали отношения, пытались нормализировать. Вообще там история, конечно, кубино-американских отношений, она такая довольно запутанная, сложная. И, но да. Проблема в том, что там блокада до сих пор находится, экономическая блокада, и из-за этого вот Куба страдает.
Ну, кстати, не все на Кубе испытывают оптимизм по этому поводу. И действительно, совершенно верно вы отметили, что демократы, что республиканцы продолжают последовательно Кубу душить экономически и политически. И у нас есть небольшой фрагмент, который я предлагаю послушать. Это кубинский политолог, женщина, изучающая международные отношения, которая высказалась на этот счет.
Я не чувствую оптимизма по отношению к Байдену. Помню сентенцию нашего Хосе Марти, который говорил, что в Америке нет никого более похожего на демократа, чем республиканец. Для меня это то же самое, и политика по отношению к нашей стране будет той же, так что нужно быть осторожными. Для Кубы нет никакой разницы, кто у власти, республиканец или демократ. Обама во время своего президентского срока ввел больше санкций против Кубы, чем любой другой президент, а Байден является сторонником его политики.
Ну, помимо Кубы, есть еще Мексика, кстати. Это единственный сосед, который имеет сухопутную границу. Канада не в счет, это, в принципе, такой сателлит, сатрап, который будет выполнять все, что США не прикажут. Хотя он более относится к Великобритании, Канада, но, тем не менее, у них общая система там. НОРАД, которая отслеживает там ракеты. Канаду мы оставим в покое. Вот Мексика, интересно. При Трампе, конечно, был виток напряжения, когда начал строить стену, но само поведение последнего президента, который является тоже, можно сказать, как Трамп, так выходцем из других политических структур, он из партии Морена, они впервые победили, потому что до этого был баланс только двух партий определенное время. И он был критически настроен по отношению к Соединенным Штатам. Он таких, скорее, левых социалистических взглядов. Из-за того, что соседи, из-за того, что, конечно, товарооборот очень сильный, например, там половина экспорта из США идет в Мексику, как ни странно. Явно там, что там что-то перепаковывают, перепродают другие страны, это понятно. Ну и треть мексиканского товара и услуг тоже идет в Соединенные Штаты. Это очень показательно, потому что тут нельзя говорить о таких жестких конфронтационных отношениях. Но как они манипулируют? Говорят, наркотрафик, мигранты. Давайте разбираться. Что и как. Представили вот Мексике телефонную прослушку генерала, который был раньше министром обороны. В Мексике схватились за голову. Если они прослушивают таких высокопоставленных чиновников, это значит, что они нас всех тоже вот так вот прослушают. Это вмешательство в внутренние дела страны. Был жуткий скандал. Вот это было буквально накануне в 2020 году. До сих пор это еще не улеглось. Но, тем не менее, когда приезжает президент Аргентины в Мексику, вот в феврале был там с визитом несколько дней, они заявили о создании мощной оси кооперации между Аргентиной и Мексикой, критиковали неолиберализм, что очень важно, говорили о сотрудничестве всех стран Латинской Америки, то есть отмечали некий новый полюс, геополитический полюс, о том, что нужно интеграцию СЭЛАК поддерживать. Сразу же вслед за этим Энтони Блинкен проводит виртуальный тур в Мексику, ну, то есть созваниваются там с представителями Госдепа, с послом, обсуждают. Сразу же после этого, через несколько дней, телефонная связь президентов США и Мексики, обсуждают тоже вопросы двустороннего сотрудничества. И, естественно, наверное, какие-то отдаются приказы спецслужбам действовать по этим направлениям. Потому что они все прекрасно понимают. Если что-то они упускают, дают возможность другим странам объединяться на своих условиях, естественно, они в проигрыше. Куда пойдут деньги мексиканских бизнесменов? Не в США, а в Аргентину. Куда пойдут средства там из другой страны? Не в США, а, допустим, в Колумбию. Вот если Венесуэла начнет сейчас нормализовать отношения с Колумбией, начнутся там обмены, начнется рост экономики, там, это опять же США в проигрыше. Зато региональные державы в выигрыше. Ну, вот и это, поэтому кстати. Вопрос, кстати, к Венесуэле еще, то насколько вот там сейчас обсуждаются темы. Сможет ли Байден совершить интервенцию или каким-то образом сделать переворот, чтобы изгнать Мадуро и поставить какую-то свою марионетку, типа Гуайдо, или нет?
Они будут продолжать, вот, учитывая ту последовательность, о которой мы сказали в самом начале программы, они будут продолжать это делать вне зависимости от того, кто будет в президентском кресле. Но вот здесь вы совершенно верно отметили такой момент, что в равных условиях экономических богатый еще больше богатеет, а бедный еще больше беднеет. И при любых вариантах открытия Мексики в отношении США она будет только терять. И экономически, и с точки зрения человеческого ресурса, и с точки зрения утечки мозгов. И политически будет терять, потому что американцы будут тогда легально расхаживать по Мексике. И что они и так делают, в принципе, не стесняясь. Американские спецслужбы, ЦРУ, убивая там тех, кто им не угоден, сделав из Мексики абсолютно такой, как бы, ну, такую помойку, задний двор в буквальном смысле, где они обтяпывают самые мрачные, темные и безобразные делишки свои. И какая от этого выгода Мексики, вот, которая и так больше всех пострадала от США? Ведь просто хочу напомнить, что США просто вооруженным путем, просто через агрессию и такую военную интервенцию отторгли у Мексики половину ее территории. Просто. Ну, просто забрали и все. Ну, так, да. Это будет теперь наше. Раз, да. И потом просто эксплуатируют Мексику на протяжении многих столетий, вообще не обращая внимания ни на что. Ну, так возникает вопрос. Мексике это зачем? Вот такие вот хорошие, в кавычках, отношения с США. Это чистая эксплуатация, вывоз всего, использование их территорию как помойки и самой такой злачной, как бы, пространство, где обделываются самые злачные американские дела, в том числе и ЦРУ, и всеми американскими спецслужбами. Так возникает логический вывод, что эта Мексика должна строить стену, отгораживаясь от США, просто со своей стороны строить надо стену. Прежде, конечно, хорошо было бы вернуть свои территории, а это, кстати, сделать вполне возможно и вполне вероятно, учитывая объем мексиканской диаспоры в южных штатах американских.
Вот если... Там не только мексиканских, там и Центральной Америки, из Сальвадора, из Гватемалы, там много.
Совершенно верно. И если правительства этих стран договорятся, перестанут воспринимать тех, кто бежал в США по тем или иным причинам, как каких-то там предателей, отщепенцев, а начнут воспринимать их как сети, вот как это делают американцы, то картина меняется абсолютно радикальным образом. То есть это уже не потерянные для этих государств люди, живущие на территории противника, а это агентура, это инструмент влияния на американскую политику. Это инструмент, с помощью которого можно эти пространства, потерянные на предыдущих исторических этапах, просто вернуть через культурное воздействие, через правильную настройку, через отправку правильных сигналов и импульсов, использовать это как сеть. Вот как американцы используют...
Но если они там все руководство прослушивают, как это осуществить технически реально? Там же тоже там понимают, что они под колпачком находятся. Они даже не могут, наверное, и нефть даже продавать, которую добывают там в заливе, по нормальным ценам, потому что, в принципе, американцы все диктуют.
Пускай прослушивают. Надо делать это открыто и не стесняясь, используя ламповые технологии, использование просто, ну, как бы... способы, которые коммуникации и передачи информации, которые не подвергаются прослушке. Потом надо работать с элитами, с руководством этих штатов. Надо продвигать на руководящие посты своих людей, представителей латиноамериканской цивилизации, мексиканцев, выходцев там, из Венесуэлы, кубинцев. Нужно создавать некоммерческие организации общественные,
объединяющие кубинцев. Ну, вот Чавес так в то время делал. На пике цен на нефть они заключили договор с одним из штатов и туда отправляли топливо нуждающимся семьям бесплатно.
Вот. Это же инструмент политического влияния. Если так будет действовать не только там, лидер одного из государств, вот Чавес начал, а остальные не поддержали его. Чавеса просто убили, надо признать это. И все, и на этом как бы все испугались. Ну, ничего, вот не надо этого бояться. А могущество Америки очень сильно преувеличено. Это страна, раздираемая внутренними противоречиями и создающая образ такого могущества. Но на самом деле, если мы вот в сухом остатке посмотрим на США и вообще на Запад, Запад – это ну, всего лишь 500 000 человек. В лучшем случае из этих 500 000 большинство не поддерживает глобалистского проекта. Посмотрите на желтые жилеты в Европе и на многомиллионные демонстрации в Германии. И на то, что 75 миллионов человек внутри США не поддерживают глобалистский проект демократов, Байдена, ЛГБТ, БЛМ и всю вот эту помойку постчеловеческую. Дальше как бы возьмем самих демократов. Сегодня уже раскол. То есть БЛМ уже предъявляет Байдену претензии. А они хотели, чтобы их включили там в какие-то на руководящие посты. Байден с ними даже встречаться не стал.
Ну, это просто дурачков в темную использовали.
Отменил встречу, да, темных дурачков использовали в темную, да. А светлых в светлую. То есть вот эта сторона, где меньшинство объявляют, что они есть мировое сообщество. Вот мужик в парике, открытый этот, садомит, там какой-то там цветной представитель каких-то там из гетто вытащенный для включения в команду Байдена. Вот эти люди, вот просто группа считанных людей, там, они говорят, так, вот мы, такой вот цирк уродов, мы есть мировое сообщество. Мы есть мировое правительство. Сейчас будем править мир. Вот слушайте, значит, мы сейчас расскажем, как вы будете человечество жить. Там 2 миллиарда китайцев раскрыли рты просто. 1,5 миллиарда индусов готовы записывать. Там, да-да-да, и, конечно, мы слушаем вас, мужчина в парике.
Ну, сейчас у Индии, кстати, очень хорошие отношения со Штатами. И Штаты продолжают курировать Индию в этом отношении. Для вот того, чтобы как раз против Китая. Это
а
очевидно.
Хорошо ли это для Индии? Вот смотрите. Всякий раз, когда Штаты предлагают вам хорошие отношения, это огромный повод задуматься вообще, а надо ли вам это? Потому что если вы соглашаетесь на хорошие отношения со Штатами, тут же приезжает ЦРУ и говорит, так, сейчас мы будем здесь вот ходить, делать свои дела, вы будете нас слушать, потому что мы цивилизация, мы же мировое сообщество, а вы, ну, дикари, понятное дело, что с вас взять. Вот, поэтому, значит, так, здесь будет американская военная база, здесь будет сидеть американский советник, здесь будет, мы же друзья, у нас же хорошие отношения, правильно? Ну, что? Значит, у вас будет сейчас, вот этот человек будет вам рассказывать, как вам жить и управлять своим государством. Зачем вот хорошие отношения с США? Зачем? Вот Европа, она, у нее хорошие, казалось бы, отношения с США. Союзники, трансатлантический блок. Но американцы воспринимают Европу, вот, глядя на нынешние отношения, как просто колонию свою. Они там просто Сорос какой-то. Вот кто такой вообще? Он говорит, так, ну-ка подать сюда там 1 000 000 мигрантов из Африки завести, быстро открыть все и покрыть. Вы не смеете сопротивляться. Это новое, это будущее Европы едет на покрышках к вам, плывет. Посмотрите, вот вдалеке, видите эти покрышки? Вот люди там. Вот это будущее Европы. В этом все, это в этом глобалистский проект. Потому что пока сохраняются традиционные народы, культуры европейские, элементы европейской цивилизации, никакого глобалистского проекта там не создать.
К сожалению, вся риторика новых правых и тех групп, которые вырвались в высшие круги политики в европейских странах, они ничего для этого не сделали. Посмотреть на ту же Италию, Сальвини пришел к власти, разве решил вопросы? Нет, не решил.
А потому что
другие,
да, потому
боятся, они приходят к власти и боятся.
Боятся – это одно. А второе, это как только там итальянский или там германский или австрийский правый приходит в свой кабинет, тут же приходит человек с чемоданчиком, говорит, я от Сороса, вот, пожалуйста, чемоданчик.
Наверняка.
Да. Не откажете? Пожалуй, нет. Да. И тут же вся риторика меняется. Посмотрите, какой был бравый борец левак в Греции, премьер-министр Греции.
Это при Сиризе еще было, да?
Да, который провел референдум. Охи.
Ну, они же за Сороса все-таки.
И все, тут не прошло и там...
В Испании по Демос также, они тоже все под Соросом.
Ну, да, то есть тут, конечно, эта методика технологическая, она, конечно, безупречна. Вот, то есть просто скупка элит, ты покупаешь элиты и не обращаешь внимания на то, что думает большинство. Вот, большинство для меньшинств – ничто. В этом суть меньшинств. Меньшинство доминирует тогда, когда большинство выключено из политических, общественных, экономических процессов. Когда это кормовая база, когда это просто биомасса, которую нужно разбавить мигрантами, чтобы все перемешалось, и потом снабдить электронными чипами и электронными там, вставленными в зрачок там, как бы окулярами. Вот что такое масса для большинства, для меньшинств. Это и в Америке такие, так, пожалуйста, для Байдена люди мусор просто. Для вот его администрация, вот эти вот постлюди, модернизированные мутанты, клоны и киборги, это элита глобалистская. А вот эти вот, которые работают, там, реднеки, там, налогоплательщики, добропорядочные граждане американские, это мусор просто. Если ты не цветной инвалид с альтернативным весом и электронной ногой, тебе вообще нечего просто ловить. Ты ни на что не можешь рассчитывать, даже если у вас 75 миллионов просто. Пошли вон отсюда все. Вот разговор меньшинств с большинством. И вот под этот проект правления меньшинств, собственно, Байден и приведен к власти, снабжен манифестом новой перезагрузки глобализации, где люди вынесены за скобки, большинство человечества планеты вынесены за скобки. Остается так называемый золотой миллиард, из них полмиллиарда – это, собственно, постлюди Запада, перемешанные с мигрантами, а полмиллиарда – это такая вот обслуга трубопроводов, газопроводов, там, добывающих предприятий до тех пор, пока их не сменят человекоподобные роботы, управляемые искусственным интеллектом. Вот. Дальше ей эти полмиллиарда не понадобятся. Золотые полмиллиарда. Вот концепция глобалистов. И это называется у них устойчивым развитием.
Ну, пока это только проект. Мы надеемся, что все-таки сохранится в ближайшем, по крайней мере, при наших жизнях, там, нормальные люди в нормальных странах и не позволят этому проекту реализоваться.
Смотрите, какими темпами они к нему движутся.
А к программе Байдена, я думаю, еще вернемся в ближайшее время, посмотрим, что произойдет в следующей неделе, какие будут приняты решения, внесены предложения в Конгресс США и вообще, что будет сделано его администрацией на внешнеполитической арене.